творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник», и сегодня мы хотим поговорить о, с одной стороны, очень известном каталонском архитекторе Антонио Гауди, а с другой стороны, его личность, она остается, несмотря на вот эту фантастическую известность, остается какой-то таинственной для нас. И сегодня у нас в гостях Екатерина Андреева. Добрый день.
Добрый
Екатерина
день.
Искусствовед, в студии Мария Романова.
И Мария Миронова.
И я хочу начать с одной цитаты Гауди, которая меня как-то вот всегда поражает, и кажется, но это можно ее взять как ключ к его творчеству. Это из его бесед с учениками. «Тот, кто стремится постичь законы природы для обоснования своей новой работы, трудится совместно с Создателем. Тот, кто только копирует, не помогает ему. Поэтому оригинальность состоит в возврате к первоисточнику». Вот, и действительно, вот это все буйство его красок, форм, линий, вот оно, ну, как бы само за себя говорит, что сам человек такое вообще не может придумать. Это что-то фантастический какой-то мир для меня, Гауди. Но Екатерина, поскольку только вернулась из Барселоны, мы передаем ей слово, потому что, как мы знаем, собор Святого Семейства это постоянно достраивается. И что там сейчас происходит, и какие у вас впечатления?
Стоят ли там строительные леса до сих пор, которые
да,
мы видели, смотрите.
Пожалуйста.
Это все вечно строящиеся здания, безусловно, и строится оно аж с самого конца 19 века, то есть это уже, можно сказать, полтора века строится Саграда, и это невероятная постройка, потому что еще лет 10 с лишним назад его можно было наблюдать достаточно в черновом варианте, и то, что наблюдают сейчас многие туристы, приезжающие люди посмотреть на Саграду, это уже, в общем, можно сказать, что мы на финишной прямой, потому что вы можете посмотреть как фасад Рождества. Безусловно, он самый первый, он стоит уже давно, но уже готов и фасад страстей, и вы можете войти внутрь и увидеть все уже готовым. Вот эти колоннады, которые производят аллюзию лесов, деревьев, и любая деталь, которая есть в Саграде, это все, безусловно, нас отсылает к природе. Но, на мой взгляд, самое душещипательное и затрагивающее – это даже не то, что находится внутри, а это завершение храма. То есть то, как он его заканчивал, когда он очень много тратил время на завершение храма, именно на кресты, на его декор. Его однажды спросили, а зачем вы так много тратите времени и сил, все равно никто не сможет разглядеть эти мелкие
высоко,
детали. Он сказал, а я делаю как бы это не для людей, я делаю это для ангелов. Они смогут разглядеть все эти детали. И он, конечно, был человеком невероятно чувствительным, невероятно глубоким. И еще одна его фраза, когда ему говорили, строительство, он на строительство Саграды потратил из своей жизни 42 года. Угу. Прожил он 74 года. То есть это большая часть его жизни, и он строится все еще. И он тогда сказал, знаете, мой заказчик никуда не торопится.
Но говорят, что как бы это первый камень был заложен в день святого Иосифа, и он себя тоже отождествлял очень со святым Иосифом, да?
Вообще Антонио Гауди был очень в плане религии человеком глубоким.
Верующим,
он каждый день ходил в храм.
Участвовал
проходил
вместе,
порядка, да, туда-обратно. У него получалось порядка 15 километров. Это последние годы он вообще жил в Саграде и ходил каждый день в храм. То есть из самого детства он был очень близок к Богу, потому что когда он только родился, его моментально крестили, потому что матери сказали, что ребенок он очень слабый, он умрет не то что в год, в два, а он умрет вот сейчас. Его крестили сразу же, потом ему поставили диагноз ревматизм, что доживет только до 3 лет.
Вот удивительно, я поняла, что он единственный ребенок, который остался жив.
Да, это, кстати, долго. Тоже очень важная деталь. Он был 5-м ребенком в семье, 2 старших братьев умерли еще в младенчестве, следующий брат умирает в 70-е годы, Гауди родился в 50-е, потом скончалась его сестра и оставила только свою дочку, то есть племянницу. Да. И потом примерно рядом с его сестрой в то же время скончалась и мать. И вот в 70-е годы он вместе с отцом и с племянницей переезжает в Барселону, он там учится, и в дальнейшем их обеспечивает. Но суть в том, что и племянница, и отец у него тоже умрут на руках.
Трагическая судьба такая судьба. Но давайте еще немножко в детство вернемся, потому что он был таким болезненным ребенком, и я вот читала, что он много времени проводил в одиночестве на берегу моря.
Да, он не мог играть с детьми, не мог бегать, и поэтому он просто занимался созиданием.
И он как бы созерцал очень много, да. Он смотрел там на волны, на раковины, и вот как бы его исследователи пишут, что, наверное, это тоже очень заложило много в его вот творчество в будущем, последствия.
Ну, если рассматривать, например, «Дом Балью», не «Дом Балью», хотя там черты общие есть.
Есть в Барселоне несколько домов,
Каса Мила. Каса Мила, это был последний его, скажем так, коммерческий общественный заказ, когда у него заказчик, скажем так, не церковь. Он на нем закончил, и весь этот дом, его называют в народе каменоломней, но если мы посмотрим, он очень напоминает
морскую волну. Волну напоминает,
да. И вот из ранних таких воспоминаний он очень долго размышлял о волнах, что... Волны — это то, что никогда не повторится. Их тысячи и миллионы, но никогда не будет идентичной.
Каждая волна единственная, неповторимая, да?
Да.
Ну, вот просто наблюдал всю эту природу, все эти прелести, все эти красоты. И человек вбирал в себя. Вот что называется, действительно, все из детства-то идет, правда ведь? То, что вот ты накопил, прочувствовал какие-то впечатления, они потом вот навсегда как-то у нас там в подсознании бессознательном остаются.
Ну и тут еще важную роль сыграло то, что у него и жизнь проходила не как у обычных детей. Он не мог пойти поиграть, побегать. Он вот занимался тем, что он в себя все это впитывал. Потом уже в возрасте 5 лет его мама отвела в храм на мессу впервые. И он тогда очень долго стоял, молился, и он пообещал и себе, и Господу, что он найдет смысл, почему он так долго живет. Ответ на то, зачем же он так уже долго прожил.
5 лет?
5 лет.
Ничего себе.
Я дожил он до 74, и, наверное, если некоторая его такая беспечность, то прожил бы он еще дольше. Но вот как раз, когда он начинает работать с Саградой, он тогда понимает свой смысл. Он понимает, зачем он работает. И причем эскизов ведь изначально не было для строительства. Он все строил вот и сразу на месте.
Чисто интуитивно. Разве можно строить архитектурные вещи чисто интуитивно, без чертежей?
Скажем так, чертежей не было, но были конструкции, были макеты. Он брал веревочки, он брал сетки.
Миниатюры делал такие.
Да, и он все использовал. Он подвешивал грузики для того, чтобы рассчитать, как будут выглядеть пролеты, переворачивал это, закреплял, брал сетку специально.
Какая-то своя стилистика работы была, получается.
Абсолютно. Он брал специально сетку квадратную и наливал в нее бетон, и она прогибалась, и таким образом у него получался пролет, который он потом уже повторял. Эскизы у него появились только тогда, когда он понял, что он не успеет и не сможет закончить Саграду, и он тогда сказал себе, что... Ну, то есть это все повторяют его современники. Он сказал о том, что я постараюсь сделать настолько много в Саграде, чтобы уже поколение следующее, чтобы у них не было выбора его не закончить. И поэтому он еще потом уже сделал эскизы, по которым они смогут все проработать. Но и опять же была мысль, что невозможно взять и просто повторить эскиз. Они должны понимать, и он старался вложить в свои эскизы, конечно, понимание работы.
Чтобы, если кто-то будет заканчивать, чтобы как-то это было понятно, что делать.
Вот еще я читала такой эпизод, ну, не эпизод, такая целая страница в его подростковом возрасте. Они с друзьями решили восстановить цистерцианский монастырь по Блете. Вот. И это как бы был его первый опыт реставрации. То есть они такие, я так понимаю, подростки туда пришли, у них были какие-то совершенно грандиозные планы создать там коммуну, у них был план финансовый, то есть там производить какие-то сувениры местные, вкусности, продавать, на это жить. Но это не осуществилось, конечно, в полноте, но это был его первый такой опыт реставрации. И вот как пишет его биограф, он научился там вообще работать с людьми. Он как бы вот, когда строил уже Саграда Фамилия, то он, я не знаю, как то, что я читала, что он очень внимательно относился к рабочим, он даже сделал школу для их детей.
Да, прям она находится при Саграде, да.
То есть вот такой интересный, не знаю, какой-то фрагмент.
Да, есть такая история.
Какой-то милосердный был к людям,
это
получается.
Было, ему было около 17 лет, когда это все затеялось. И это яркий пример того, насколько человек был деятельным. И еще любопытный момент из его творчества и из его жизни того же периода, когда ему выдавали диплом, он же учился в архитектуре,
В архитектурном.
Техникуме. И когда ему выдавали диплом, то тогда сказали, я даже не знаю, я выдаю диплом гению или сумасшедшему.
Но говорят, что он в то время как раз был довольно надменный такой, заносчивый. Был у него такой
он
период.
Он был Дэнди.
Дэнди, да. И у него даже был период такого отхода от церкви в какой-то момент, да, с детства был верующий ребенок, потом он, это понятно, это, как говорится, издержки молодого возраста.
Его,
пишут,
скажем, захлестнула и эпоха, и большой город, и то, что он достаточно быстро смог найти себе применение, потому что он заканчивает училище в 78-м, и в 78-м же году он участвует в Парижской выставке, где делает витрину, если мне не изменяет память, для перчаток, для демонстрации перчаток, используют там и дерево, и металл, и много стекла. И там впервые его работу уже видит его известнейший меценат Гуэль. Он впервые там встречается и охватил, и, в принципе, сразу к нему приходит и слава, и его заказы. Но у него очень...
Какую-то уверенность обретает в
себе. Да, и вот это, конечно, скажем так, как бы это правильно попытаться объяснить, что его так быстро захлестнул успех, он, конечно же, начинает забываться и тратить все деньги на себя роскошно. Он ездил на экипажах, красиво
ходил. К концу жизни он, наоборот, приходит к аскетизму, то есть к осознанному аскетизму.
Да даже где-то после 40 лет, когда он начинает активно заниматься Саградой, он же параллельно Саграде делал и дворец Гуэль, он делал параллельно ему и парк Гуэль, какие-то частные заказы. Он очень много всего делал параллельно. Все закончилось ровно в 1910 году, когда он доделал Каса Мила, этот плавный дом.
А пока мы не ушли просто от собора, очень интересно, как бы он строит собор, этот собор строит его, да, как говорится, меняет его. То есть из Дэнди какого-то, да, такого, который, роскошествует, он превращается, я так понимаю, все более глубоко религиозного человека.
В более, я бы сказала, точечно сконцентрированного. Который понимает свою цель, к чему он идет.
Свое призвание даже, больше.
Да, потому что вот в этом молодом состоянии его, конечно же, охватывает роскошь, и он очень сильно рассеивается, у него очень много заказов. Он становится не просто популярным и востребованным архитектором, он становится запредельно дорогим и до приличия,
слушайте,
и до безобразия
странно,
непозволительным.
Странно, как-то он такие вещи говорит, о котором я даже не готова была. Я почему-то читала про него, что он совершенно человек, который абсолютно не обращал внимания на свое тело, бренное, что называется. Что как-то вот аскетично жил.
Это был второй период его жизни.
И тут настолько категорически противоположно.
Это второй период его жизни. То есть, когда он начинал уже строить Саграду Фамилию, он уже был вот таким, да? Он был уже глубоко верующим и сосредоточенным.
К такой глубине нужно прийти,
на этой
моменту, с моментом строительства. Ведь изначально план Саграды был действительно куда быстрее и
18
дешевле.
18 лет он обещал построить, на 30 тысяч молящихся. Это тоже, наверное, была такая заносчивость какая-то. Но в человеке все сочетается, и глубина, и поверхность.
Но тут очень сильно изменилось. Он же заканчивал все-таки проект, а тут очень все изменилось, когда... Саграда строится от начала и до сегодняшнего дня исключительно на пожертвования. И тогда пришло анонимное пожертвование очень крупной суммы. И он, конечно же, не смог удержаться, чтобы полностью не перекроить весь план и сказать, будет так. И он известен своей расточительностью во время работы. Например, строительство всех домов, которые были частные заказы, например, дом Бальо.
Это в Барселоне, да?
Да-да-да, это находится в Барселоне, где роскошные дома идут все прям друг за другом, них есть и Гауди. Его заказчик, это был тот человек, который на деньги, когда ему приносили смету, говорил... Ничего страшного. Вот это был идеальный заказчик для Гауди, потому что он очень много тратит.
Фантазию свою
воплотить. Где бы такого... Гуэль, да?
Да, Гуэль.
Где бы такого Гуэля найти бы сейчас?
Слушай, как мы сделаем? Сейчас чуть-чуть еще закончим про собор, а потом уже к домам пойдем. Или будем так туда?
Я туда-сюда.
Давайте про собор я предлагаю.
Давайте
еще завершить. Потому что ведь собор этот не просто собор, он строился как искупительная жертва. Вот что это за искупительная жертва? Что это за идея такая?
Эта идея была как раз двух подрядчиков, которые заложили первый камень. Первый архитектор не удовлетворил, скажем так, их работ и идей. И причем на тот момент храм строился абсолютно за пределами города. На отшибе там не было ничего. Город уже со временем оброс вокруг Саграды, когда это начало становиться таким...
Ощущение, что он прям чуть ли не в центре вообще города.
Сейчас уже да. Но Барселона, опять же, делится на исторический, на старый город, на готический квартал. И то, что уже новый достроился, Барселона очень известна своими вот этими квадратными улицами, то есть что идет все ровно, и одной проходящей через все наискосок улицей. Это все происходило в 20 веке,
все строилось. Представляете, какое сумасшествие было. Вот сам Гауди, архитектор, своими совершенно нестандартными идеями, да, вот такими линиями.
И как-то вот
линиями
вписался во все эти ровные линии при всем при этом. То есть 20 век, это когда конец 19-го, начало 20-го, это когда Барселона очень активно строится и очень активно расширяется. И плюс важно отметить, например, ну, это уже такое небольшое отступление, что принесло очень много денег на строительство Саграды. Это когда в 80-е, в 90-е годы в Барселоне проходила Олимпиада. 80% от всего того, что было выделено для Олимпиады, они потратили на благоустройство города. И после этого Барселона открылась туристами, и они такие: Саграда.
Но вот если
и началось строительство
сначала, то это искупительная жертва, и, как я вот понимаю, за безбожие, за революционное настроение вот начала 20 века, да? То есть это как такое народное покаяние, да?
Ну, началось же строительство еще в 80-е годы. Mm-hmm. Это был храм, его идея строительства была для того, чтобы построить храм для простых бедных людей.
Вот так вот, да?
Да, не для высокопоставленных, роскошных, а для простых бедных людей.
Ну, то есть, ну, только на деньги, которые люди вот принесут, пожертвуют. И поэтому так, в общем-то, все это затянулось на долгие-долгие десятилетия,
оно затянулось
столетия.
Из-за очень сложного...
Потому что огромный еще храм просто, да.
Ну, храм, сколько огромнейший. У него самая высокая точка? Я так поняла, где-то 170 метров.
170 с
колокольня, чем-то. По-моему, Христа.
Да, Иисус колокольня Христа, да? Христа, чуть меньше идет Богородицы. То
вот
есть Мадонны,
вот башни,
да, башни
метров,
идут, еще четыре идут, это евангелисты, по-моему, еще что-то.
Ничего.
Но это вот самые основные.
А вот друзья, у нас... еще.
Сейчас поговорим, друзья, у нас сегодня в гостях искусствовед Екатерина Андреева, и тема нашего разговора — Антонио Гауди, личность и творчество. Если у вас есть какие-то вопросы или у вас есть какие-то свои впечатления о творчестве этого потрясающего совершенно архитектора, скульптора, то пишите нам, чтобы мы тоже как-то были с вами в контакте и вообще знали, вам интересно, неинтересно. А мы через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Пожалуйста, Екатерина.
По поводу, кстати, башни, мы не договорились, не закончили. Однажды Гауди, общаясь с одним писателем, писатель его спросил. У него очень, причем всегда были интересные завершения как каких-то частных домов, так и Саграды. И башни у него идут сквозные. Они напоминают словно трубки. И тогда его спросили: вы построили орган для Бога? То есть вот любая, каждая деталь, она была не просто так, она была
вроде бы
к казалось чему-то.
Там высоко так, да?
Да, то есть вроде Саграда строится как искупительный храм, но при этом при всем посмотреть все его детали и подход Гауди, насколько он детально разработал все эти башенки. Мы никогда не сможем их рассмотреть так близко, как много сил он потратил на каждую мозаику. Именно там, на башне, на завершении. Весь его храм, все его строительство стремится к его главному заказчику. И он все делал для своего главного заказчика, каждую мельчайшую деталь.
Для Бога.
Все для Бога. На самом деле, признаю, что, наверное, в искусстве еще более глубоко подходящего человека к своей работе именно архитектора, ну, я пока еще не изучала такого творчества, но каждый момент был прикосновением с Богом в Саграде. каждый момент.
Так надо к этому было прийти. Это же вот столько в человеке произошло, вот таких вот изменений, как вы говорите.
Ну, кроме того, что произошло, дано еще просто свыше, я считаю.
Ну, это выше, да, это Божье, конечно.
Татьяна нам пишет. Все супер, слушаю и вспоминаю его произведения. Все эти дома, монстры, парк и даже лавочки. Кстати, лавочки в парке Гуэль.
Лавочка в парке это Гуэль, самая длинная
хрестоматийный пример, но это да. Очень интересно.
А про лавочку есть такая любопытная история, что когда Гауди ее разрабатывал, мы сейчас говорим про парк Гуэль. Гуэль да. — это был богатейший человек Каталонии, и Гауди очень повезло. А как они задумали этот проект? Парк Гуэль — это был огромный комплекс, в котором должны были быть построены дома богатейших людей. Ну, точнее, дома для богатых людей, которые выкупят потом
собор
территории.
Для бедных, потом дома для богатых.
Дома вообще для богатых, да, безусловно.
Коммерческий подход.
Да, разные совершенно.
После 2010 года все коммерческие проекты для Гауди закончились. Он занимался только заградой до 26-го года.
Но все-таки интересно поговорить и про парк, и про дома, потому что они потрясающие
тоже. Так вот, про парк суть в том, что парк не окупился. Никто там не купил дом. Там был дом Гауди и дом Гуэль. Более там ничего не было.
Почему? Это так дорого было?
Ну, получалось очень дорого, да. И непрактично, очень далеко от города по тем временам.
Ну, красота же такая мировая, да?
Ну, это все оценивают уже скорее больше сейчас, нежели тогда. А лавочки, как он делал, еще в мокрый бетон, он просил усесть человека, чтобы ему было максимально комфортно.
Ну, да.
И он пытался
как
повторить...
Как сейчас говорят, да, изгиб позвоночника. Да,
да, чтобы человеку было можно рассесться. И плюс там нужно обратить внимание на мозаику. Мозаика там не просто так берется. Гауди мучил всех своих рабочих, чтобы они бегали по всему городу, приносили бутылки, битое стекло, еще что-то. И, например, когда вы только входите в парк Гуэль, если вы входите именно с главного входа, когда вас встречает вот
там
это,
эти мозаики, да, это...
Когда встречает ящерка...
Ящерка,
он
ящерка. Хотел сказать дракон, но это ящерка.
Ящерка. Для этой ящерки они разбили очень дорогой сервиз Гуэля. Гуэль ему разрешал делать все, что угодно.
Вот это я понимаю посвященность. Вот я просто преклоняюсь перед этим, да?
Он
когда
ему вот совершенно разрешал вот все, что ты хочешь, делай. И
ради,
деньги...
ради смысла, ради вот цели вот этой высокой, да?
Да.
Ничего не
и
не
они
жалко.
При этом, при всем, у них были отношения не дружеские, только заказчик да? и рабочий, дружеские. Но они были еще очень близкие друзья, конечно.
Ой, счастье вообще, счастье.
А вот здесь интересно пишет Татьяна. Не все могут жить в шедевре. Вот, кстати, интересный вопрос. Вот эти дома Гауди, он создавал как среду обитания, вот как некоторые пишут, действительно удобную для человека. Я, например, не помню, честно, очень давно было в каком-то доме, когда была внутри, у меня слегка, так мягко сказать, закружилась голова, потому что там нет ни одного прямого угла. Я бы не смогла жить во всех этих изгибах.
Ну, кстати, может быть, из-за этого действительно.
Вот вопрос.
В парке, где все люди.
Что это было? Это все-таки было желание создать среду какую-то для человека, которая вот будет, ну вот,
комфортно,
ну пусть
да?
необычная, но все-таки комфортная. Или это все-таки больше самовыражение такая вот, ну вот есть деньги, можно попробовать, да, как говорится?
Я думаю, тут синтез и того, и другого, и по большей части он просто хотел прийти к истокам, к натуральным линиям, к естественности. Он говорил, что самая лучшая колонна это дерево, самый лучший цвет это вот эти прожилки на дереве, то есть максимально естественности.
Да? А насчет форм как? Отсутствие прямых углов.
Это тоже естественность. Он говорил, он ненавидел, прямые линии. Я читала очень любопытную статью на этот счет, когда говорили по поводу его завершения жизни, что насколько это символично, что его сбил трамвай. Он не признавал этого всего. Он не признавал прямых линий, этих рельс. Он не признавал трамвая, этого движения.
Ну, это, конечно, фантастически, да? Такой какой-то совершенно человек не от мира сего, да?
Да. Он совершенно ненавидел прямые линии. У него в его работах их не существует.
Я тоже читала, что когда его спросили про источник вдохновения, он указал на дерево, что вот как бы вообще образ дерева, он неисчерпаемый совершенно символ, да, тут и корни, и ствол, и вот эти ветви, и он иногда он говорил, что, например, наши грехи — это как листья, их много, вот они шуршат, закрывают главное от нас, да. Ствол — это первородный грех. Иногда он, наоборот, говорил, что вот эта вот жизнь дерева, да, вот это его
вся наша жизнь,
фантазия, вот эта фантазийность
Вселенная
форм,
целая.
Да, это тоже как наша жизнь. То есть, действительно, он все-таки очень был такой, ну, вписанный как бы в творение, в природу, да, вот художник.
Он был вот совершенно в своем мире. И если его заказчик его понимал, то все было прекрасно, как это было с Гуэлем. А, например, последний его заказ «Каса Мила», который называют еще каменоломней, который идет волной, заказчик изначально, ему все нравилось, он платил, то есть сеньору Мила все нравилось, а сеньоре ничего не нравилось, она ненавидела этот дом. Она презирала этот дом.
Никогда это главное.
Сеньора не выходила на балкон, чтобы посмотреть на роскошнейший вид, который оттуда открывается. Плюс очень важно, как завершается дом. Там идет обходная галерея уже на крыше. И он там поставил дымоходы, которые напоминают людей космических. Mm-hmm. Очень многие режиссеры.
Они вообще многие трубы напоминают каких-то космических пришельцев. Фантазия,
они
да?
Они невероятные. Но он очень много тратил времени. Сразу плавно так перемещусь от всех этих линий, перемещусь к декору Саграды. Мы же решили, что
ну,
мы будем
ничего,
так,
да, мы уже главное рассказали, да, сейчас
Очень много деталей мы можем увидеть из природы не только деревья, ну, например, улиток, как он работал с улитками. Он их погружал искусственным способом в сон, быстро делал с них копии, прежде чем они проснутся. То есть заливал их аккуратно, и потом дальше они продолжали жить. А по поводу дальнейшей его детальности, это вот мы сейчас поговорили, например, об улитках. Очень гуманно. Но, например, на фасаде Рождества это самый его естественный и реалистичный фасад. Хотя он хотел начинать с фасада страстей. Но фасад страстей он задумывал слишком футуристично. Многие приписывают, это не его мысли, это не его идеи, все переврали. Посмотрите на Каса Мила. Все завершения дымоходов в точности повторяют вот эту же угловатость, что у нас находится на фасаде страстей. Тут идея в формах. А, вернемся к фасаду Рождества. Там есть мертвые дети. А, он их не придумывал из головы. Он тогда отправился в больницу, и он делал копии с мертворожденных детей. И как это печально сложилось потом, когда его сбил трамвай, его отвезли в эту же больницу. Да.
Ну, может быть, кстати, это тоже вот еще его братья и сестры, которые умерли, его родственники. То есть это тоже как-то вот такой вот трагический след остался в душе. Как-то, может быть, тоже вот это все выходило подсознательно. Художника же всегда, по большому счету, бессознательно это выходит. Иногда художник даже, может быть, меньше самого творения, да, как получается. Что-то он делает, он даже сам еще не может осознать, что он сделал. Вот так, такой вот выходит. А вот я знаю, что архитектура — это как бы застывшая музыка, как некоторые говорят. Вот вы сейчас были в Испании. Вот какая у вас ассоциация с какой музыкой вот с этим нашим известным героем сегодня?
У меня...
Вот, когда едешь там, допустим, по улицам, смотришь на эти дома или вот на этот вот храм, про который мы говорили, ощущение есть какой-то музыки?
В плане... Я, наверное, могу сказать так, что я не отделяю какой-то один объект от всего впечатления города. Он у меня складывается в общей совокупности. И Барселона, наверное, до сих пор для меня является одним из самых сложных в восприятии городом. В плане его постройки, в плане его жителей и насколько это все по-разному, это такая большая смесь. Даже сейчас Барселона является одним из посещаемых туристических городов в Европе. У них очень большой трафик туристов. У них очень своеобразная и разнообразнейшая архитектура. И получается все настолько ярко, что для того, чтобы тебе иметь по итогу какое-то впечатление от этого, тебе нужно очень долго это все переваривать и неоднократно посещать. Он очень многогранен, и он очень разнообразен этот город.
Давайте к Гауди вернемся. Вот здесь уже второй раз задают вопрос о его личной жизни. И спрашивают, что вот про Жозефа, такую женщину в его жизни, которая ему не ответила взаимностью. Если бы... Вот вопрос задает Денис. Если бы вот так не получилось, что не сложилась личная жизнь, не было этого трагичности, то, может быть, и шедевров было бы меньше, и, может быть, он не ушел бы с головой в веру, он спрашивает. Вот так, Денис, ну, интересно, кстати, вопрос. Ну, кстати, может
быть, есть замечательная фраза «История не любит сослагательного наклонения». Это первый всегда обычно мой ответ. А дальше давайте пофантазируем на этот счет. Да, у него в жизни не было женщины, он не был никогда женат. И вот эта дама, она почему ему отказала?
Она, не потому что старше была, мне кажется, его, да, кто-то?
Она уже была обвенчана.
О, ну,
то есть она уже венчалась, она такая, ну, как бы, увы, Уже все.
Но все равно он достаточно симпатичный был и успешный, ведь наверняка там не какие-то дамы были, которые были в него влюблены, потому что такой действительно неординарный. Ну, значит, видимо, вот очень сильно любил, значит, запала эта женщина ему очень так в сердце, что он не смог полюбить уже.
Ну, а потом, мне еще кажется, это бывает вообще с великими художниками. Уже они тогда всю свою, как бы, душу, всю свою страсть отдают творчеству. Ой, своему.
Слушай, такой, почему же те мужчины, которых я могла бы влюбиться, почему-то раньше меня все рождаются, как Чехов, Гауди, да что ж такое? Я столько про него прочитала, прям реально в него влюбилась. Думаю, ну вот, просто...
Ну,
вот
Денис пишет, одиночки вообще живут трудно и мало, они оголены с разных сторон. С одной стороны, верно, с другой стороны, Гауди прожил длинную жизнь.
Ну, он прожил 74 года.
И сказать, что... Ну да, он был одинок в личной жизни, но он был окружен вот людьми, он жил в этом коммуне, можно сказать, этих строителей.
Он под конец
своих
уже, он прям отделялся от людей, и многие люди, понятно, кто его, скажем так, знал, но не особо хорошо, они говорили, что он человек неприятный в общении, он скандальный, закрытый.
Было-было, ну, конечно, вот, но никто, ну, никто не
далеко неприятный.
Может быть, это вот,
но при этом люди, которые его знали очень близко, говорили, что это один из самых отзывчивых людей, один из самых добрых и теплых людей.
А мне нравится еще комментарий Татьяны, это еще, возвращаясь к этим домам Гауди, мне кажется, он и сам бы жить в своем творении не смог.
А нет, а он жил в своем творении.
Серьезно?
Например, в парке Гуэль.
Да,
в парке
есть.
Гуэль есть его домик, но он не настолько, честно говоря, скажу,
маленький,
футуристичный.
Совсем,
он у него маленький, он там жил вместе со своим отцом. Ну, там домик, на самом деле, значительно сдержаннее. Он, у него там потрясающе представленные ручки для дверей. Вот за них как браться, вот за них браться, ну, это самое тактильное, на мой взгляд, что есть в архитектуре, что я встречала.
Ну, это то есть, как вот послепку, вы прям, да, вот, по-моему.
Еще одна хорошая мысль, которая, можно сказать, даже тема для дискуссии. Художнику для творчества нужна несчастная любовь. Вот нужна или не нужна? Вопрос. Друзья, и вы тоже отвечаете, наши слушатели,
возможно,
пожалуйста.
Возможно, в этом есть некоторая мысль, потому что душа совершенствуется в страданиях.
Страдания,
а
да.
Вот так, если подумать, Моцарт, разве он сильно страдал? Он был успешен и велик.
А это не для всех, а это не правило. Это, скажем так,
наверное,
один из вариантов.
Страдать-то и не обязательно, на самом
страдать
деле.
Страдать не
обязательно. Просто есть разные пути, скорее всего.
Разные пути,
свой путь,
разные,
да,
люди. Для кого-то страдания его очень совершенствуются.
А мне вот кажется, что он, в общем-то, может быть, и не страдал. Мне кажется, у него вот в какой-то период его жизни, как вот, Мария, ты говоришь, второй какой-то период или этап, он, мне кажется, пришел к какому-то даже равновесию, потому что он как бы перепрыгнул вот эти все так человеческие страстишки. Если он, например, отошел от каких-то форм чисто житейских, да, там, одежда, там, что-то ему безразлично было, что он ест, в чем он одевается, как он выглядит, то есть он был настолько устремлен вот в свои произведения. В принципе, я поняла, что храм, вот как вот говорили, что... он говорил вот что.
Устремлен к Богу,
да,
тоже, не только к произведению, это же...
Да.
От его веры шло вот этот аскетизм.
А мне еще тут поразило, что он говорил кому-то, что каждый человек должен жить на своей земле и умереть на своей земле. И что у каждого человека должна быть своя семья и свой дом. Меня поразило, что он, в общем-то, и действительно семьи-то своей не имел и практически, как говорят, своего дома, да? Так ли?
Ну, в общем,
ну, вот
да. То есть
домик,
он прожил в нем, но последние годы он жил уже в Саграде. Он жил на стройке, в общем-то. У него там была маленькая комната.
Это был его дом, да. Его
как сегодняшний вагончик такой, да?
Ничего себе вагончик.
Ну, такой вагончик был неплохой достаточно.
Ну, то есть, да, для него все-таки это главное было его творчество, так можно сказать.
Да, его семья, это было его творчество, и он полностью себя этому посвятил. Поэтому тут верного ответа нет. У каждого
конечно,
человека абсолютно по-своему.
Да.
Для Гауди было лучше быть в абсолютном одиночестве, работать и работать. А для кого-то, наоборот, необходима поддержка и окружение семьи.
А с другой стороны, если пофантазировать, как вы говорите, если бы эта женщина, дама его сердца, ответила бы ему, то действительно неизвестно, как бы, может быть, он и не стремился храмы делать, как вот он тоже говорил, что для него самое главное — храмы строить. Ну, даже какие-то заказы такие.
Тут варианты самые разные, может быть.
А вот, знаете, замечательно Анна пишет про Моцарта. У Моцарта был отец-тиран, эксплуатировавший его талант. Моцарт наверняка страдал, но не от любви.
А вот
что,
я вот
всегда
не...
есть какое-то страдание.
Я бы вот поспорила бы с этим. Тиран? Нет, он просто был реально такой отец, который понимал призвание своего сына, видел его таланты и просто вышкалил его с самого детства, приучил его к трудолюбию, чего на самом деле сегодняшние родители делать боятся. А детей надо приучать к труду.
Но
поэтому он был такой вот... много чего добился.
Есть такая вероятность, что это было нужно действительно его отцу, но не факт, что это было нужно ему самому. Не всем обязательно, не всем дано стремиться
выйти к звездам. За счет ребенка папа хотел как-то...
Конечно, родители часто очень бывает.
Чаще всего сублимируют.
Ну, бывают варианты, да. Ну, трудолюбие — это хорошо воспитывается.
Но, безусловно, мы можем сказать спасибо его отцу за то, что мы имеем сейчас. Но как ему, человеку, вряд ли было от этого значительно хорошо. То есть мы уже оцениваем, скажем так, получившийся продукт, который мы имеем в веках.
Друзья, у нас сегодня в гостях искусствовед Екатерина Андреева. Мы говорим о творчестве и личности Антонио Гауди, но вот и к Моцарту иногда даже переходим. Спасибо за ваше участие. И, пожалуйста, продолжайте еще, если есть какие-то вопросы, комментарии, пишите нам, а мы через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Продолжаем разговор о личности и творчестве Антонио Гауди.
Как личность его лучше всего характеризуют какие-то вопросы, которые ему адресовали, или его собственные цитаты. При общении со своими учениками его спросили как-то, что есть искусство. И он тогда сказал, что под искусством подразумевается счастье. То есть для него его работы — это были счастьем, а значит и искусством. То есть одно без другого неразделимо. Искусство равно счастью. И если углубляться еще дальше, был как-то у него другой диалог, его спросили, ну вот строится, строится, вы так много тратите сил, и строится так долго, и такой он помпезный. Станет ли ваша постройка великим собором? Делаю акцент на слове «собором». И он тогда очень спокойно и даже скромно, и даже тушуясь, ответил. Он был скромным в плане обсуждения своих работ. Он ответил: нет, но он станет первым в ряду новых.
Угу.
И вот здесь очень большой вопрос, что подразумевалось под этой фразой. Первым в ряду новых.
Угу.
Возможно, в силу того, что да, это тот долгострой, который первый такой в 19-м, в 20-м веке появляется и в 21-м, потому что такие долгие строительства и такие помпезные мы можем наблюдать только в эпоху Средневековья и в эпоху Возрождения, когда они строились там сотнями лет и порой заканчивались только совсем недавно в плане облицовки.
Долго строился Нотр-Дам, да?
Пол Италии строилось очень долго. Почти все соборы в Италии, именно соборы.
Угу.
Делаю еще раз акцент. Соборы строились долго, а саграды — это не собор.
Это храм. Но чем отличается собор от храма? Собор там, где кафедра епископа, да?
Да, собор — это как раз главный храм города.
Да, он может быть один только.
Да, только один. И собором Барселоны является собор Святой Евлалии. Он находится в готическом квартале.
Просто для информации.
Но все знают, безусловно, Саграду.
Саграду все знают. Ну вот тут, кстати, хорошее возражение опять у нас в комментариях, что Денис не согласен, что кто-то мог не страдать, что всем дано страдание, только всем разное.
Всем разные, на разную тему, но это уже какие-то психологического характера вопросы.
Но
я тут, к сожалению, не самый релевантный.
Интересно, как там человек? Вот вы сейчас были в Испании, в Барселоне. Как там, интересно, психоаналитики вообще есть, которым не нравятся категорически вообще Гауди?
Ну, могу привести сразу пример, два ярких. Это, например, Пикассо. Он смеялся над работами Гауди, считал их достаточно нелепыми. А Джордж Оруэлл говорил вообще, что Саграда — это самое уродливое, что можно было построить.
Не, ну это надо же.
То есть,
какие разные точки зрения.
То есть разные точки зрения, безусловно, присутствуют. Никто не говорит, что Гауди — это, безусловно, гений, и что он обязан всем нравиться. Мы все-таки люди. И нам ничего не обязано нравиться 100% всем одинаково. Сколько людей, столько и мнений. Но, безусловно, сейчас Саграда является памятником признанным.
Гордостью, да, наверное, все-таки. И гордостью. Гордятся со своим, так скажем,
соотечественником. Вначале не очень сильно радовались из-за строительства.
То есть поплевывали на него, да?
Ну, так. Ну, народ всегда, когда это такие огромные
строительства. Сумасшедший какой-то строительства. У нас городской, да, появился,
ну, вот,
да?
Его городским сумасшедшим, в принципе, считали. Угу. Потому что благодаря его архитектурным задумкам, ну, город никогда этого не видел. Город даже додуматься до такого не мог. У людей фантазии такой не было. Еще не было сюрреализма. Никто не видел вот эти необычные формы.
Но,
он стал первым.
Но также говорили о соборе, о фасаде Рождества, в частности, что это символ веры в камне. То есть это не просто какой-то сюрреализм, это, ну, в общем-то, евангельская история в камне.
А там он реалистичен, да, более чем. То, да, есть если весь, свой, если весь собор собой напоминает песочный замок, то как раз фасад Рождества, он... Да, если его рассматривать издалека, он будет напоминать его порталы тоже. Песочные.
Слушайте,
такие конструкции.
Слушайте, я вспомнила,
да,
вот как, но, как кстати, из песка
а
вот
что,
так вот сделано.
А песочный
ощущение.
Замок, вот, кстати, прекрасный образ. Наша жизнь — песочный замок по сравнению с вечностью. Ну что такое, да?
Абсолютно верно.
Прекрасный образ.
И мы
образ.
Все как песчинки. Но
он,
и
свой, мы как песчинки.
Но,
да,
он свой песочный замок, безусловно, вписал в историю.
Да.
И сделал его далеко не песочным в плане крепости и устойчивости. А фасад Рождества, да, он самый реалистичный и он начинал именно с него, для того, чтобы людей не отпугнуть от себя.
Но
чтобы
потом,
они продолжали,
наверное,
работать.
Даже не просто не отпугнуть, а чтобы это суть, собственно, которую он, да, хотел передать. А дальше в формах уже это образы, которые поддерживают эту суть, да, вот этого.
Ну да, нет, но он изначально хотел строить и с архитектурной точки зрения, и с каких-то своих внутренних, ну, побуждений. Он хотел,
да,
строить с фасада страстей.
А,
тот, который всех пугает,
да,
и который,
да,
никто не понимает и говорит, какой кошмар, какой ужас, почему все такое угловатое и совсем не похоже на то время. Да нет, оно похоже, но просто, опять же, мы привыкли больше к классике, нежели к экспериментам, как были у Гауди.
Вот есть отзыв одного испанского критика, не знаю какого. Гауди работает в постоянном диалоге с Богом. Видно, современник пишет, да? Он удивительный художник, миниатюрист, который сумел увеличить свои произведения до гигантских масштабов. Вот это как раз к этим его макетам, да, относится?
Да. И как к макетам, так и к тому, что он брал из природы, например, какой-то листик и увеличил его до гигантских размеров колонны. Он брал, ну, даже вот как раз со своих всех форм, но с формами у него были проблемы. А, например, когда вы идете в Саграду, вы можете посетить еще музей, где можете рассмотреть, как все строилось, какие-то его чертежи, которые сохранились. Храм же горел в свое время, и многие вот чертежи вот были уничтожены.
Сейчас про который мы говорим, да, вот который он долго...
Храм Святого Семейства.
Да, 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 да. Он горел, и многие чертежи были уничтожены, и после этого пожара он еще долгое время не продолжал строиться, он стоял на месте. Но его главное такое, на что он опирался, он ниточками, веревочками соединял мешочки и вешал. И вот это все экспонируется. И если идти, опять же, неподготовленно, ничего не знать про Гауди, то вы заходите и думаете, какие
за мешочки?
Да, какие-то веревочки. Мешки висят, зачем какие-то веревочки, что это? А это была конструкция. Он брал вот эти мешочки с грузиком, он промазывал их еще свиным жиром. Это привело к своим проблемам, потому что крысы не отказались полакомиться его строительством.
А для чего эти были мешочки?
Это были грузики. Для того, чтобы найти самую тяжелую точку. А веревочки были как расходами. Потом он их все закрепил и перевернул. И так он получил собор и самые устойчивые точки.
Интересно.
То есть в плане экспериментов он очень не любил готику. Он считал ее архитектурой с костылями. Потому что, ну, если мы с вами посмотрим, например, на Нотр-Дам, мы видим, что основная конструкция, которая держит вес, она вынесена наружу. И вот это ему безумно не нравилось. Он такой, ну как же так? Ну это же можно все сделать как-то естественно, чтобы оно держалось. И готическую архитектуру он приводил как яркий пример, что это вроде самая приближенная архитектура к Богу. Она вся вытянутая, она стремится к Богу, но она настолько от него отдаляется в плане логики строительства, что у нас получается некоторый диссонанс одновременно, что мы к нему и стремимся, и пытаясь построить...
Чисто готика может быть холодная такая, а здесь у него вот за счет этих мягких каких-то линий...
Он,
да,
все смягчает, объем, все берет из
природы. Она более теплая, более как бы наша.
Из природы.
Да-да-да.
Приближенная к нашей жизни, естественно.
Он все берет оттуда, и поэтому готика ему не нравилась, несмотря на то, что в те времена был, в принципе, стильнее готический.
А получается, что у него учителей-то никого не было?
То есть его учителем, можно сказать, первым был его отец.
Он же в семье кузнеца родился, да, и он рисовал,
нет,
с детства.
Нет, а вот чисто как архитектор.
Так он учился. Он отучился 5 лет в Барселоне.
Нет, отучился, но вот так вот чисто вот мастера, к которому он бы стремился, и который вот как в живописи.
Нельзя сказать, что именно были мастера, к которым он стремился.
Стиль, получается, как бы привнес в мир.
Стиль выработал свой собственный. Mm-hmm. На учителя даже после завершения он работал на проектах как чертежник на чужих. То есть он в любом случае в себя впитывал какие-то основы того, как нужно работать. Но, наверное, самый большой опыт он действительно для себя вынес, вот когда был совсем юный и когда решил, восстановим храм.
Это Цистерцианский монастырь, это, да?
Да, потому что ты работаешь сам, и ты несешь больше ответственности и прорабатываешь многие моменты самостоятельно. Когда ты работаешь на кого-то и делаешь чертежи, на тебе меньше ответственности, меньше заинтересованности. И поэтому...
Такой энтузиаст он, в общем-то, был с юности, получается.
Андрей Андреевич нам пишет, нам очень интересно, сидим на работе, слушаем. Спасибо за поддержку.
Спасибо, Андрей Андреевич.
Ну что ж, есть у нас еще 4 минутки, о чем поговорим? Может быть, вот про парк Гуэля мы вот все рассказали, там же есть какие-то фантастические дорожки Розария, там еще есть чего-то
там дорожки,
интересное.
Он продумывался, это был целый комплекс для богатых людей, которые могли красиво подъезжать на своих экипажах, у всех должны были быть свои участки. Лезь, вот эта скамейка для того, чтобы сидеть. Там потом вследствие очень любил сидеть Сальвадор Дали. Они так ему нравились, ему нравился вид, удобство, мозаика.
А все-таки Дали вот как бы соблаговолил, так сказать,
Дали, знаки Дали, Дали его добрые, очень любил, да? И он им восхищался. Но, к сожалению, встретиться им не вышло, потому что...
То есть вообще не познакомились?
Нет, лично друг друга не знали. Лично знакомы не были,
на скамейке сиживал.
На скамейке сиживал. Это был целый комплекс. Там же есть еще галерея ниже, после этой скамьи. Это была специально сделана галерея для того, чтобы происходили какие-то покупки, чтобы туда приезжали торговцы, и богатые люди смогли сделать променад.
Это красота просто как рынок, да, сделан?
Да,
это такая красота, что на рынок не похоже.
Вот внизу то, что галерея идет, там должен был быть рынок.
Там потрясающие вот эти плафоны тоже с какими-то
природными идеями. Это все должен был быть комплекс целый. Все должно было быть продумано. Но по итогу оказалось слишком дорого для того, чтобы покупать там недвижимость.
Понятно, ладно.
А так все его постройки, но у него есть и не очень похожие дома на то, что, к чему мы привыкли. Например, дом, который ему принес успех. Самая первая его самостоятельная работа в Барселоне – это его светильники. И то он завершал, он доделал чужую работу. А самый первый дом, который ему принес успех, это дом Висенс, который он делал в самом начале 80-х годов.
Это там, где на крышу можно выйти, да, вот этот дом?
У него почти везде, везде на крышу можно выйти. Но этот дом очень сильно отличается, потому что он идет словно мозаичный. Он тогда еще не разбивал привычные нам плиточки, он их еще аккуратно выложил. Но они обычно производят впечатление очень холодные и отталкивающие. А тут у него получилась очень теплая работа. И он вроде как бы и дворец напоминает, он весь такой яркий, красочный и необычный. И этот владелец тоже, дома все назывались тогда по имени заказчика. И он очень оценил эту работу, это было очень революционно. И именно после этой работы ему посыпалось бесконечное количество заказов. И он тогда начал расходиться все шире и шире. Ну, в общем, я могу сказать, что действительно все дома, которые он делал в Барселоне, например, у него не было никакого бюджета. Ему вот абсолютно...
Потрясающе. Ни бюджета, ни чертежей.
Люди, которые занимались сметами... Люди, занимающиеся сметами, сходили с ума. Мол, как же так? Ну, они приходили к заказчикам и говорили, ну, к хозяинам дома, в общем-то, и говорили...
План.
Они говорили, ну, вы посмотрите, сколько он денег потратил. Ну, сеньор Гауди совсем сошел с ума. Все заказчики говорили...
Пускай работает. Не трогайте ребенка. А, кстати, кто-то говорил про него, что он ребенок какой-то. Как же... Вечный ребенок или что-то какое-то у него
происходит. Ну, в плане вот его было, какой-то беззаботности, в плане, что он не считал денег, на Саграду он тоже ходил, деньги собирал. Просто, он приводил всех богатых.
Он не смотрел на вещи с точки зрения денег. Он просто смотрел с точки зрения смысла, образа.
Вот
да.
На Саграду последние... Да нет, вообще всю историю Саграды он ходил людей и собирал их. Он приводил богатейших людей, говорил, посмотрите, вложите денег. Он даже с бедных людей, вот копеечка от бедняка для него уже было золотом. Его однажды чуть не задержали за это. То есть это потрясающая
личность. Да, я, знаете, что хочу сказать, что вот оказывается, наверное, мне кажется, что не надо подвергать никакие произведения искусства никаким логическим вот таким вот обсуждением или анализом, потому что художник делает все бессознательно и делает то, что у него в сердце, в душе, ради, в данной ситуации ради Господа Бога и ради людей.
Прекрасно. Вот так, наверное, да? Пусть это будет такой финальной точкой. Огромное спасибо, да. Екатерина, за такой вот рассказ. Спасибо. Чувствуется, что вы знаете еще на несколько эфиров.
Да,
да, да. Про Гауди можем еще поговорить. И спасибо, друзья, всем, кто как-то отзывался. Видно было, что вам интересно. Спасибо, нам это тоже очень важно. И на этом мы с вами прощаемся. Сегодня наша передача была посвящена Антонио Гауди, его личности и творчеству. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.